чтения. Конец младенчества. Чтение — взрыв. Мир расширяется, распирается новым знанием. Оно в книжном шкафу, в коридоре, в квартире моих предков по материнской линии, Гинзбургов. Я, отчасти, складывается из суммы прочитанных книг. Синий Лермонтов и белый Пушкин, а Шекспир — оранжевый, и Дон Кихот в бумажной суперобложке поверх академической строгости, и журнал «Задушевное слово». И теперь мне кажется, что все книги моего детства я произвожу из этого шкафа. Потом в моей жизни было много и других шкафов, откуда книги брала. Особенно благодарна Анатолию Васильевичу Ведерникову. Его библиотека в Плотниковом переулке работала долгие годы как публичная. Маленькая разрозненная библиотека, принадлежавшая второй бабушке Марии Петровне, умещалась на скромной этажерке. Таких книг нельзя было взять в библиотеке. Несколько томов Зигмунда Фрейда, она произносила Фройд, конечно же, «Котик Летаев» Андрея Белого, стихи Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, замечательные книги философов Льва Шестого и Михаила Гершензона, «Образы Италии» Муратова. Да, ее любимый Гамсун. Таково было чтение подростковых лет. На той же этажерке стояли две книги, принадлежавшие деду Якову. «Материализм и эмпириокритицизм» товарища Ленина, весь исчерканный карандашными пометками. «Ха-ха, он не понимает Маркса! Безграмотность!» И вторая «Восстание ангелов» Анатолия Франца в самодельном переплете и с надписью на последней странице. «Этот переплет я сделал из папки и старых носков в самые тяжелые дни моего пребывания в камере номер 7 на Лубянке». Дата 1948 год, март. Читал Анатолия Франца и преподавал французский язык. Это мне рассказал его сокамерник того времени, священник Илья Шмайн. В общей сложности этот дед отсидел 16 лет. Дед учил бабушку читать. Множество писем и ссылки посвящено текущему чтению. Из писем деда в ответ на восторженное письмо жены о романе «Как закалялась сталь» Островского. Николай Островский есть чудо воли, самоотверженности, скажем так, гений преодоления невзгод. И это лучшее, что есть в книге. И только этим книга берет читателя. Но нельзя же не видеть, что литературно она рыхла, ученически слаба, что стиль — смесь безвкусия и некультурности. У него есть проблески литературного таланта, некоторые эпизоды сильно, хорошо написаны, но это не его заслуга, а просто жизнь, богатая эпизодами. Ему многому нужно учиться, а самое сильное в книге — это автобиография. Второй выдуманный роман будет слабее. Да откуда хорошо писать человеку, который не имел времени учиться? Когда такой же начинающий человек, булочник Горький, стал писать, то он уже успел перевернуть в себя целую библиотеку. Он уже был в состоянии книжного запоя. Писателя формируют либо жизнь плюс книги, либо только книги, но никогда только жизнь без книги. Из последних — чудаки, которые, может быть, украшают жизнь, но не литературу. О книгах, о чтении, половина их переписки. Прадеда с материнской стороны, старого Гинзбурга, рождения 1861 года, я помню с книгой в руках. Это была единственная, всегда одна и та же книга — «Тора». Сидел со своим раком желудка и с книгой в руках. Запах кожаного переплета и ветхой бумаги — один из самых волнующих. Много лет спустя, начав читать Библию, я испытала смутное чувство, что все это мне знакомо. Эти истории мне прадед рассказывал. Ничего с этим не поделаешь. Евреи — народ книги. Если не пишут, то, по крайней мере, читают. Пока прадед читал главную книгу, я читала без разбору все, что находила в шкафу. Воспитанием моим никто особо не занимался, так что главным моим воспитателем могу считать книжный шкаф. Когда я подросла, я поняла, что существует целая армия людей, которые укрываются от действительности именно в чтении. Миф о том, что Россия – самая читающая страна в мире, стоял, как я теперь думаю, именно на этих людях. И литература, способная заменить собой жизнь, пронизанную фальшью, жестокостью и убогой идеологией, существовала. Великая русская литература. Чтение, как и секс, в его наиболее распространенном виде, требует двух партнеров – автора и читателя. Эти партнеры совершенно необходимы друг другу. Каждый раз, когда мы берем в руки книгу, мы готовим себя к новым сладостным, а порой и тяжелым переживаниям, а когда их не находим, то с разочарованием откладываем в сторону том. Читая, мы растем, дорастая постепенно до всего лучшего, что можно выразить с помощью алфавита. Мои отношения с книгами строились по принципу любовного романа. Из интервью. Журналист. Вы родились и выросли в Москве. Скажите, какие впечатления и увлечения детства повлияли на то, что и как вы пишете? Улицкая. Знаете, я всегда была читающей девочкой. Когда чтение – основное детское занятие, многие другие впечатления и ощущения гаснут, поэтому не так существенно, где именно я выросла – в Москве или в другом городе. С книжками же получилось интересно. Мы жили в квартире, в некотором смысле коммунальной. Там жили две родственные семьи. Мой дед и его брат почти всю свою жизнь прожили в одной квартире. В коридоре стоял шкаф, полный старыми книгами. Среди них русская классика, почти полная золотая библиотека, дореволюционная библиотечка для детей, с одной стороны совершенно второсортная, с другой – сильно отличающаяся от того, что доставалось советскому ребенку в 50-х годах. Мое первое чтение таким образом оказалось очень нетривиальным по тому времени. Взрослая библиотека в доме была очень хаотическая, со многими пробелами, и мои привязанности диктовались до некоторой степени книжной наличностью. Скажем, я очень рано прочитала Сервантеса, едва научившись читать, и целый год мусолила. Вообще же мои отношения с книгами всегда строились по принципу любовного романа. Я открывала для себя какого-то писателя, как правило, самостоятельно, потому что моим чтением и воспитанием особенно не руководили. Родители были научные сотрудники и занимались диссертациями. Поэтому имел место прекрасный самотек. Первый автор, который произвел на меня неизгладимое впечатление, полтора года читала и до сих пор, кажется, помню наизусть, был О. Генри. Его рассказы были любимейшей моей книгой в классе в 4-5. Я его читала каждый божий день, ничто другое меня не интересовало. Потом я его отложила в сторону лет на 60. В прошлом году решила открыть, и это было не разочарование, а возвращение в детство. Читала его уже взрослыми глазами и оценила по-прежнему очень высоко. Следующее открытие почти впритык. Совершенно неизвестный писатель, найденный на задах книжной полки у моей школьной подруги Лары Крайман. Серо-бежевая обложка. Борис Пастернак. Росчерком в правом верхнем углу черным оттиснут портрет, внизу пропечатано «Агис Гихл, 1934». В книге раздел «Сестра моя, жизнь». Я была потрясена, и Пастернак меня надолго занял. С тех пор у меня осталось ощущение, что Пастернак лично мною открытый поэт. Мне было очень приятно, когда лет 30 спустя мне эту книжку подарил один друг, привез ее из Вильнюса. Именно ту, с размазанным портретом, 1934 года издания. Следом пошла книжка «Детство Люверс», которая была очень трудна для 13-летней девочки, но, тем не менее, осталась. Еще одна книжка с задов той же библиотеки – «Декамерон», припрятанный, как и Пастернак, от детей. Следующее большое открытие произошло уже в университетские годы. С нами учился канадец русского происхождения. Его потом выслали за шпионскую деятельность. Через него ко мне попала книга совершенно неизвестного писателя Владимира Набокова «Приглашение на казнь». Я испытала ощущение встречи с абсолютно новым миром. Я не знала, что такое бывает. Так произошло первое соприкосновение с современной литературой. В эти же годы вернулся забытый на десятилетия Андрей Платонов. Эти два автора открылись мне почти одновременно. Платонов и Набоков – писатели совершенно разного толка, знака, наполнения, и оба – гении. Один вернулся к читателям после многих лет гонений, другой свалился на нас из эмигрантского небытия. Даже удивительно, что такие мои серьезные открытия были сделаны самостоятельно и, в общем, литературно невинным человеком. В течение очень многих лет я Набокова боготворила, но с годами это закончилось. Хотя время от времени радости с Набоковым происходят. Например, прочитанная поздно «Камера обскура» вызвала радость и восторг, читательский и человеческий. Эта тема чрезвычайно важная. Чем отличается талантливый писатель от гениального? В те же годы я для себя это определила таким образом. Гениальный писатель расширяет человеческий мир. Нечто, бывшее в языке невыразимым, гений переводит в область выразимого, и человеческое сознание расширяется. Пройденное гением расстояние становится доступным для людей посредственных. Так было с Набоковым. Безусловно, такие вещи существуют и по сей день, хотя сегодня люди очень целенаправленно занимаются озвучиванием невыразимых вещей. В 50-е годы 20 века такой задачи, как мне кажется, не стояло. Может, я ошибаюсь? Надо сказать, радость чтения от меня сейчас в большой степени ушла. Может, возрастное отупение, а может, просто не попадается то, что может произвести новый переворот. Во всяком случае, в детстве чтение было очень существенно. Я 1943 года рождения, то есть в год смерти Сталина мне было 10 лет. Мама работала биохимиком в медицинском учреждении, ее тогда выгнали с работы. Тень, нависшая над семьей, чувство опасности, которое постоянно передавалось через взрослых, все это тоже имело значение. Первые мои рассказы, написанные довольно поздно, поскольку прозу я начала писать поздно, в большой степени связаны с детством, с потребностью вернуться туда, прожить и заново расставить точки. Это было чрезвычайно для меня полезно. Я человек, у которого страхов в жизни делается все меньше и меньше. Я и по натуре не очень боязлива, и есть у меня сознательное отношение к страхам, как к вещам, которые должны преодолеваться и сживаться. Поэтому второе, умозрительное проживание детства, имело, наверное, для меня еще и терапевтическое значение. Меня туда и по сей день очень часто приглашают. Заглянуть, что-то найти. Беседовал Альберт Розенфельд. Журнал «Медведь», январь 2012 года.